зачитывать книгу Ярослава Голованова «Этюды об ученых». Главу о Константине Эдуардовиче Циолковском Ярослав Голованов начинает словами. «Домик Циолковских в Калуге стоит в конце очень круто бегущей коке улочки и отличается от соседних домиков разве что мемориальной доской на фасаде. По величине, архитектуре и внутренней своей планировке он как все. Тысячи людей живут в России в таких домиках. И все-таки этот совсем необыкновенный, единственный для нас, в веках прославленный своим великим и странным хозяином. О домике этом написано немало статей и книг. Еще больше о Константине Циолковском. Может быть, о Циолковском даже чересчур много написано, вернее, чересчур много одинакового. И все уже заучили цитату о том, что земля – колыбель разума, и что нельзя вечно жить в колыбели. Такое упорное цитирование – непременная составная часть елея, и Циолковский, став гранитным и бронзовым, невольно как бы начал отодвигаться от живых людей. Автор считает, этого никак нельзя допустить, ибо даже в числе гениев всех времен и народов человек этот является выдающимся. Любовь к людям, очевидно, не совсем точное определение его духовного мира. Правильнее сказать, забота о человечестве, воспитание в людях убежденности в силе их коллективного разума. Он за всех за нас болел душой. За 4 года до смерти 74-летним стариком Циолковский писал: «В мои годы умирают, и я боюсь, что вы уйдете из этой жизни с горечью в сердце, не узнав от меня, что вас ожидает непрерывная радость».
Мы называем Циолковского отцом космонавтики, и не только мы. Циолковский является пионером в области вопроса о межпланетных сообщениях, писал один американский журнал еще в ноябре 1928 года. Циолковского по справедливости следует признать отцом научной астронавтики, утверждала газета «Юманите» в августе 1930 года. Однако разговор о признании еще впереди. Космические полеты и дирижаблестроение были главными проблемами, которым он посвятил свою жизнь. Но говорить о Циолковском только как об отце космонавтики значит обеднить его вклад в современную науку и технику. 30 ставших теперь такой большой редкостью книг издал Константин Эдуардович в Калуге на собственные скудные учительские деньги. Книжки эти очень разные – фантазии и расчеты, рассуждения и чертежи. Есть среди них и такие, которые подарили свои страницы учебникам. Есть и наивные. Прошедшие десятилетия многое поменяли в мире техники и в мире общественно-политических идей. Но в книгах этих повсюду блестят самородки удивительных, просто фантастически точных предвидений.
Возьмем атомистику, краеугольный камень множества наук. Циолковский замечает в 1925 году: плотный и неделимый атом Лукреция и Лавуазье оказался мифом. Наверное, и элемент атома электрон окажется таким же мифом. В 1929 году он более категоричен. Рассудок и история наук нам говорят, что наш атом так же сложен, как планета или Солнце. И уточняет в 1931: атом есть целая Вселенная, и он так же сложен, как космос. Еще не рождена астроботаника. Десятилетия нужно ждать еще опытов по синтезу сложных органических молекул в условиях межзвездной среды. А Циолковский с убежденностью отстаивает идею разнообразия форм жизни во Вселенной. С треском разламывались на глазах толпы легкие, похожие на этажерку, самолетики. А Циолковский писал в 1911 году: «Аэроплан будет самым безопасным способом передвижения. Кстати, задолго до этого он первый предложил выдвигающиеся внизу корпуса колеса, опередив создание первого колесного шасси в самолете братьев Райт. Не было ни одной счетно-решающей машины, да и потребности жизни не взывали еще к спасительному могуществу числовых абстракций. А Циолковский предсказывал: математика проникнет во все области знания.
Такие примеры можно было бы множить вновь и вновь, удивляясь широте кругозора интересов этого необыкновенного человека. Если же говорить о различных областях знаний, связанных с исследованиями космического пространства, то удивление не может не перерасти в восхищение. Первая космическая пресс-конференция в Доме ученых на Кропоткинской в апреле 1961 года Юрию Гагарину задали вопрос: «Отличались ли истинные условия вашего полета от тех условий, которые вы представляли себе до полета?» Гагарин ответил: «В книге Циолковского очень хорошо описаны факторы космического полета, и те факторы, с которыми я встретился, почти не отличались от его описания». Звездной дорогой Юрия Гагарина мысленно уже прошел учитель из крохотного городка Боровска, окончив 12 апреля, ровно за 78 лет до полета Гагарина, свой космический дневник «Свободное пространство». Через 4 месяца после этой пресс-конференции отчитывался, теперь уже в Большом зале МГУ, Герман Титов. Он увлеченно рассказывал об аэродинамическом нагреве «Востока-2» при входе в плотные слои атмосферы. Циолковский предвидел опасности, связанные с нагревом, изучал полет метеоритов, подсчитал температуру в пограничном слое.
Подготовка к полету Андрияны Николаева и Павла Поповича. Бешеная карусель в центрифуге. А за 83 года до этого Циолковский записал: «Я еще давно делал опыты с разными животными, подвергая их действию усиленной тяжести на особых центробежных машинах. Ни одно живое существо мне убить не удалось. Да я и не имел этой цели, но только думал, что это могло случиться. Помнится, вес рыжего таракана, извлеченного из кухни, я увеличивал в 300 раз, а вес цыпленка раз в 10. Я не заметил тогда, чтобы опыт принес им какой-нибудь вред. Надо ведь додуматься до центрифуги в те-то годы». Лишь в 1918 году, окончив долгие скитания по редакциям, увидела свет фантастическая повесть Циолковского «Вне земли». Повесть мало чем отличалась от газетных отчетов о полете Павла Беляева, о прогулке в космосе Алексея Леонова. Только с момента применения реактивных приборов начнется новая великая эра в астрономии, эпоха более пристального изучения неба, писал Циолковский в 1911 году в исследовании мировых пространств реактивными приборами. Циолковский предлагал устанавливать в горящем потоке газов специальные графитовые рули. Много лет спустя Вернер фон Браун делает такие рули на своем Фау-2, сверхсекретном оружии гитлеровского рейха.
Ну а если не касаться этих технических деталей, то идеи искусственного спутника Земли, многоступенчатой ракеты, жидкостного ракетного двигателя и двигателя, использующего ядерный распад, все эти идеи тоже принадлежат Циолковскому. Россыпь идей, богатейшая порода мечты, которую потомки воплотят в реальность. Как же так случилось, что глухой с детства человек, по существу самоучка, книжник, в светелке маленького домика, вдали от университетов и институтов, отнюдь не обласканный вниманием коллег, скромнейший школьный учитель вдруг преподал человечеству такой урок гениального научного предвидения? Необыкновенное уважение к своему труду, сознание нужности, важности и значимости своей работы, отказов и хулительных отзывов, которые Циолковский получал на свои статьи, хватило бы и на десятерых. Мы, наученные историей, должны быть мужественнее и не прекращать своей деятельности от неудач, писал он. Надо искать их причины и устранять их. Это не декларация. Так он жил.
При внешней медлительности, почти болезненной застенчивости, он был стоек и необыкновенно мужественен. Юношей, раскритиковав признанный всеми вечный двигатель, он вступил на тропу войны лжеавторитетами. Своей убежденности он не боялся выглядеть смешным. Достоинство среди взрослых людей редчайшее. Обыватели насмехались, глядя на учителя, который обдувал в ветреную погоду на крыше свои модели или рассматривал звезды в подзорную трубу. Он сносил все эти насмешки. У него абсолютно раскованное мышление. Он не боялся мечтать, и масштабы его умственных построений не страшили его. Он не пригибался в своих мечтах, не опасался, что они ударятся о низкий потолок его калужской светелки. Идеи Циолковского редко оказывались пустоцветом и редко изменяло ему непостижимое чутье провидца. В числе пионеров космонавтики находим мы имена Германа Оберта и американца Роберта Годдарта. Это бесспорно выдающиеся инженеры, самоотверженные и смелые люди. Но разговоры об их приоритете в ракетных изысканиях, поднимающиеся время от времени не столько историками техники, сколько озабоченными конъюнктурой политиками, мягко говоря, несостоятельны. Циолковский переписывался с Обертом и его помощником, русским инженером Шершевским, посылая им книги, обсуждал их планы. Письма Шершевского в Калугу похожи на отчеты. «Я жалею, что не раньше 1925 года услышал о вас», – писал Оберт в 1929 году. «Тогда, зная ваши превосходные работы, я, наверное, в моих теперешних успехах пошел гораздо дальше и обошелся бы без моих напрасных трудов». Это полное признание первенства русского ученого. Годдард не знал о Циолковском тоже очень долго и выпустил свои первые труды по ракетной технике в начале 20-х годов. По этому поводу Чикагский журнал писал в 1928 году: «Методы профессора Годдарда весьма сходны с теми, которые Циолковский предложил на 20 лет ранее».
А еще он был человек не гранитный и не бронзовый, который на крыльце стриг машинкой ребятишек со своей улицы, любил ездить в бор на велосипеде и бегать на коньках. Любил летними вечерами пить чай в садике и не признавал письменных приборов, предпочитая чернильные пузырьки. У него была большая семья, 7 человек детей и маленькое жалование. За все свои труды, за 60 лет дерзкой своей жизни, получил он 470 рублей от Императорской академии наук. И жизнь была трудной, иногда попросту голодной, и немало было горя в ней и слез. Лишь 2 дочери пережили отца. Ни одной горькой чаши испытаний не обнесла его судьба. Он был убежденный домосед. Больших трудов стоило уговорить его даже на поездку в Москву, когда торжественно отмечали его 75-летие. Он и по Калуге не очень-то гулял, ведь так крута эта бегущая атаки улочка, названная теперь его именем. Сегодня в Калуге пересеклись улицы Циолковского и Королева, а много лет назад – судьбы. Сергей Павлович послал в Калугу первую свою книгу, постеснявшись указать обратный адрес. Циолковский прочел: «Книжка разумная, содержательная, полезная». Так оценил он труд молодого инженера. И здесь не изменило ему удивительное чутье. И не раз в удивлении и благодарности поклонится человечество маленькому домику у Оки, когда скрип пера в калужской светелке откликнется новыми громами Байконура.